Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе. Это наша летняя серия выпусков про разные летние подработки, халтуры и другие способы, как бесплатно в идеале, а может быть с минимумом расходов, а еще лучше даже что-нибудь подзаработать, поехать куда-нибудь в какое-нибудь новое место, ну, что-то вроде отпуска. Классно там провести время и, ну и, возможно, поработать. Напомню, это все летний бонус к нашему 8-му сезону, в котором мы обсуждали все возможные способы подработок и дополнительных заработков. Обязательно послушайте, если вы не слышали, там куча всяких интересных историй. В прошлом эпизоде этого летнего бонус-трека мы обсуждали археологические раскопки, а именно как поехать в экспедицию на какую-нибудь раскопку вместе с учеными-археологами. Как правило, это в каком-нибудь красивом месте, может быть, часто, может быть, на море или в еще каких-то прекрасных заповедных местах. Ну и, в общем, там немножко покопать и заодно немного отдохнуть. А сегодня мы поговорим про такой довольно, казалось бы, тривиальный, но, по-моему, редко встречающийся способ провести летние недели или, может быть, даже месяцы, как сборщик урожая. Ну, или сезонный рабочий, как вам больше нравится. Ну, в общем, идея очень простая. Куда-то поехать, где нужно будет делать какую-то простую, несложную работу, получать за это, возможно, какие-то деньги, жилье, еду, ну и, собственно, впечатление, потому что это будет какое-нибудь симпатичное место, новые люди, может быть, другая страна. В общем, поговорим про то, как стать таким сезонным рабочим, хотя сами они себя называют фрутобайтеры. Вот такое есть слово, которое я даже никогда не слышал до того, как мы начали готовиться к этому выпуску. Сейчас мы все узнаем, потому что к нам присоединятся два настоящих фрутобайтера. Расскажут про то, как они путешествуют, собирают разные плоды. Ну и, конечно же, мы у них спросим, кто же такие фрутобайтеры. И к нам присоединяются наши гости, ребята, которые много уже довольно ездят, много лет и по разным плантациям собирают разные урожаи и классно проводят время, и одновременно с этим зарабатывают. В общем, удивительный нашли способ времяпрепровождения. Это Марина Шевченко. Марина, привет.
Да, привет.
И Андрей Смирнов. Андрей еще и, кроме этого, создатель и администратор паблика ВКонтакте под названием «Фрутобайтеры». Так что у него-то мы сейчас и узнаем, что за фрутобайтеры такие. Андрей, привет.
Да, привет, здравствуйте.
Начнем мы наше разбирательство, друзья. Собственно, с терминов я предлагаю, потому что вот мы пока готовились к записи, узнали прекрасное слово «фрутобайтеры». И если это дословно переводить, то это кусатели фруктов, а вовсе не собиратели фруктов, если я правильно понимаю. Расскажите, пожалуйста, как все-таки как это называется и почему?
Как бы этот термин придумал я, когда группу создавал ВКонтакте. Ну да, ну как бы такой как бы каламбур. И байт в смысле кусать, и в смысле работать. То есть именно работать, собирать фрукты.
Ну хорошо, а как это называется, ну, так сказать, в обиходе? Мне приходит в голову только что, сезонный рабочий.
Обычно, да, это сезонный рабочий называется.
Расскажите, собственно, как все это началось вообще, как вам пришла в голову эта идея и как вы начали этим заниматься?
Я работала официально 5 лет в Ижевск-Газе. Я была диспетчером, принимала вызовы на запах газа. 04, аварийная служба. Работа у меня была ответственная, очень переживательная, нервная. Отработав 5 лет, я поняла, что все с меня достаточно, хочу больше свободы, люблю путешествовать тем более, а еще я вегетарианец, поэтому покушать вкусных фруктов я бы не отказалась, работая при этом. Вот, и просто чисто случайно я уволилась. Папа, езжай, говорит, в Крым собирать виноград. Я этой идеей загорелась, там же и море, и горы, все как я люблю, еще и виноград, еще и работать, еще и денежку заработать. Все решено, я еду. Я загорелась, и давай искать информацию. И я искала эту информацию неправильно. Я так и вбивала в поисковой строке «сбор винограда в Крыму». И информации никакой не могла найти. Я так 4 дня сидела. Потом мой муж Андрей говорит, пиши просто «виноградники Крыма». Я пишу «виноградники Крыма», и мне выходит большой список винзаводов Крыма, куда, в принципе, на все винзаводы требуются сезонные рабочие. И я просто их начала обзванивать. Так попала в Балаклаву. Отработав там, я смонтировала ролик про сбор винограда, совсем короткий, на 1 минуту. И я не знаю, как так получилось, но ВКонтакте я наткнулась на группу Андрея «Фрутобайтеры» и просто поделилась своим видео в его группе. И вот так мы с Андреем и познакомились, это был 2018 год. И Андрей говорит, а мы дальше едем ноябрь-декабрь работать на мандарины в Абхазию. Ну а что, я же тоже без работы, и тоже загорелась, и тоже, а, поехали дальше. Поехали на мандарины.
Андрей, а у тебя какая история?
Ну вот как сказала Марина, она вегетарианка, и я тоже вегетарианец. И у нас как бы такая компания по интересам. И мы отдыхали в Крыму, ну, в районе Алушты. И там как бы ребята нашли работу на виноградниках. Это как бы первая такая работа была. Ну и так пошло, да, мандарины, виноград, потом Финляндия, клубника. Ну, чай там в последние года. Так в основном мы по кругу ездим.
Круглый год ты переезжаешь из одного региона в другой, в зависимости от того, где наступает сезон сбора урожая.
Да, ну, есть как бы промежутки, особенно зимой после мандаринов, как бы вроде нечего собирать. И только вот чай, он в мае начинается. Дальше может быть черешня и клубника.
Это что, июнь-июль?
Клубника, если Финляндию брать, то это июль-август. Там может быть клубника, малина, горох. Черешня – это июнь, наверное. Ну, персики. Мы не работали, но персики тоже можно собирать. Яблоки.
И вот куда из них ты с самой большим радостью едешь вновь из этих четырех?
Наверное, это в Крым на винограднике. Потому что хорошая погода.
Марина голосует тоже за виноградники в Крыму.
Я и за Финляндию, и за Крым. Там все по-своему, своя атмосфера.
Хорошая погода, и мы живем там в палатках. Ну, как бы Масада предоставляет жилье в вагончиках там наверху. Но мы живем, как пока тепло, живем в палатках у моря, купаемся. У нас рабочий день где-то с 6 до 2, и поэтому полдня тебе еще остается. В общем, можешь там отдыхать как турист.
А хорошо, ну какой-нибудь вот прям, чтобы наоборот очень неудачно было, что-то приехали и прямо сильно пожалели.
Так, вот в 2019 году мы в ноябре полетели в Турцию. Там ребята работали на сборе гранатов. Ну и вот мы думали, сейчас мы прилетим и к ним присоединимся. Мы прилетаем, находим этих ребят, то место, где они работали. Ребят там уже нет. Но есть хозяин и говорит, так вы что, сезон гранатов уже закончился, вы слишком поздно прилетели. Мы такие, окей, а что у вас можно пособирать? Мы можем много чего собирать. Он говорит, апельсины. Мы такие, давайте мы будем собирать апельсины. Но он говорит, ну они только в январе, а ноябрь месяц, начало ноября. Мы порастраивались немного, походили по теплицам, по этим пластиковым помидорам, поискали там работу, поспрашивали. Но там нужна была рабочая виза. И, ну и как бы все говорили, что у нас нет работы для вас. Ну, мы не стали сильно расстраиваться, в общем, и просто поехали путешествовать. Мы были автономны, у нас палатки с собой, погода отличная, поэтому мы 2 месяца путешествовали по Турции.
Ну, не похоже на негативный опыт, но мысль понятна, что неплохо бы перед тем, как ехать, уточнить сезон все-таки.
Просто у нас не было негативного опыта. Как-то могло быть только местами уже там на ферме или участников в Абхазии. Ну, какие-то такие мелочи.
Ну, а сейчас мы ненадолго прервемся и послушаем информацию о нашем партнере.
Привет, меня зовут Данил, я продюсер и редактор «Калькулятора». А еще последние полгода я активный пользователь GrowFood. Это сервис по доставке готовых рационов правильного питания на каждый день. GrowFood поддержал наш подкаст в 2 июньских эпизодах, и сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях после нескольких месяцев использования этого сервиса. Первый заказ я оформил в конце января. Воспользовался акцией и заказал еду сразу на месяц. И на весь этот месяц я буквально забыл про все заботы, связанные с едой. Раньше на то, чтобы приготовить все, разложить, потом еще и помыть, я тратил около часа, а сейчас могу поесть буквально за 10 минут. А в освободившееся время, например, послушать какой-нибудь подкаст. Еще мне сразу понравилось, что не нужно париться и думать, что и когда ты ешь. Меню GrowFood, которое можно заранее настроить под свои цели и пищевые привычки, распределяется по дням и приемам пищи. Например, буквально перед записью я перекусил запеченной курицей с соусом по-грузински. Грузинскую кухню я просто обожаю. А на ужин меня меня запланирована паста с фаршем, зеленым горошком и соусом с фенхелем. Да, звучит вкусно. И по вкусу вкусно. И по сути тоже вкусно. А еще полезно. Всю еду Grow Food делают на заводе с сертификатом ISO. Это международная организация по стандартизации. Поэтому я уверен, что питаюсь здоровой едой и могу не считать калории. Сервис уже сделал это за меня. И, кстати, затратами на еду тоже могу не следить, потому что плачу определенную сумму всего один раз в начале месяца. Расходы на питание становятся рациональными, без всяких сюрпризов в приложении банка. Короче, я очень доволен, что полгода назад попробовал Grow Food и пользуюсь сервисом до сих пор. Вам тоже его советую. Переходите по ссылке в описании и обязательно используйте промокод «Калькулятор». Он даст скидку в 15%, если вы закажете еду на 6 дней или больше. Можете, как я, оформить подписку сразу на месяц и считать вопрос с едой закрытым.
Давайте попробуем все-таки описать в общих чертах, как это выглядит. Начнем с поиска, да? То есть как, собственно, искать эту работу, если ты сидишь дома и вообще не представляешь, так сказать, с чего начать.
Просто в интернете. Просто главное правильно забить твой запрос. То есть, ну вот как я, да, не работа на винограде в Крыму, а конкретно там винзаводы.
То есть ты ищешь, грубо говоря, самих производителей?
Да. Либо по хэштегу еще бывает, я часто ищу. Ну, это не работа, а просто по хэштегу удобно находить информацию тоже. Хэштег можно так выводить. Работа на винограде, там, работа на чае. И там найдете нас по этим хэштегам.
Хорошо, но это все касается все-таки России, я так понимаю, да? А если говорить про другие страны, ту же Турцию и так далее, есть ли шанс найти что-то прямо из дома?
Информацию можно найти, но тоже нужно очень проверять, потому что очень много всяких фирм, которые обманывают, с таким тоже сталкиваются.
Как их опознать?
Вот даже не знаю. Нужно находить все-таки знакомых людей, кто работал.
Ну вот много объявлений о работе на Авито находят люди. Бывает, что там информации так мало. Надо, наверное, просить этих людей, у которых там контакты указаны, как-то, может, дать контакт тех, кто работал, чтобы какие-то отзывы были. Ну, что отзывы, это очень нужно. Потому что так ехать неизвестно куда, неизвестно зачем, вообще непонятно.
А чьи отзывы? То есть надо найти кого-то, кто там работал, грубо говоря.
Да, да. Если касается Финляндии, например, это за граница, ну, надо искать уже на английском языке, там на финских сайтах. Предложение от фермеров, чтобы они прислали приглашение, и ты мог сделать рабочую визу.
Если честно, то всегда и везде за рубежом приходится делать какие-то документы или бывает возможность, когда можно обойтись попроще, скажем так?
Ну вот я сам не работал, но много людей едет в Южную Корею работать. Там разная работа, она нелегальная, но сельское хозяйство там летом как бы тоже много требуется. Многие едут туда работать.
Южная Корея, окей. Неожиданное направление. А вот, ну, ты говоришь, да, что вот тебе какое-то объявление присылают, и ты говоришь, нет, туда лучше не ехать. А что, собственно, в чем, так сказать, различие между хорошим и плохим? Чем рискуешь, если плохо выбрал, грубо говоря?
Ну, могут условия быть проживания, если предоставляет фермер жилье, да, могут быть не то, что он обещал, может быть, зарплаты что-то не то. Ну, это если начальника работаешь, понятно, что неофициально. Неизвестно, что там будет. Это надо, конечно, к сарафанное радио. Действительно знать людей, которые там работали.
Андрей упомянул про жилье. Марин, расскажи, а, собственно, как это выглядит на месте? Какие бывают варианты?
В Финляндии та ферма, на которую мы ездили, условия там отличные. Но за это из тебя снимают денежку. За жилье и за питание. Это, знаете, как вагончики, как у нас, у наших вахтеров, которые ездят на севера. Вагончики такие металлические, шестиместные, есть восьмиместные. В них очень уютно, два окна, есть розетки, светильники, кресла и кровати. Двухъярусные и односпальные. И коврики. Вот так по-фински все очень уютно и комфортно, и тепло. Когда идет дождь, а клубнику собирают в дождь, ты там промокаешь и замерзаешь, возвращаться в вагончик очень приятно, потому что там батарея включена и тепло. И есть как бы общий дом, где есть зона отдыха, Wi-Fi, столовая. Также есть сауна в которую мы можем ходить в любое время, когда захотим. Затопить она очень быстро топится. Кормят тоже очень вкусно, 5 раз в день.
Ты сказала, что это что-то стоит. И сколько это стоит?
Я не помню уже, сколько это стоит.
Я все помню. 5 евро стоит проживание и 7 евро питание.
5 евро в Финляндии? Я не знаю, что можно за 5 евро в Финляндии. Я был недавно в Хельсинки, там было довольно дорого, прямо скажу.
Ну, еще хотела уточнить, что в Финляндии много ферм клубничных, и на каждой ферме тоже разные условия. На нашей ферме было вот так. Мне было там комфортно и хорошо, а на соседних, в которых ребята работали, у них там было и похуже. И туалет на улице, и в душ они там мыться ходят не каждый день. Ну, в общем. А на винограде в Крыму мы такие романтики, путешественники, любим море, природу, поэтому мы живем у моря в палатках. Еду готовим на костре, поэтому, чтобы согреть водичку, сначала нужно принести дрова, разжечь костер, принести воду.
Ну, понятно, походная жизнь, в общем, да.
Да, это, но, естественно, это ясно. Мы работаем официально, и Массандра предоставляет нам тоже жилье, общежитие. Это такая, знаете, металлический короб, разделенный на комнаты. Там солнца, света мало. Хорошо, что там есть кондиционеры, которые нельзя включать, но мы включаем, потому что холодно иногда бывает. Кухни как таковой тоже нету. Общежитие так себе. Но когда совсем уже прижмет там, что холодно и дожди, например, то уже идешь в это общежитие и создаешь уют, комфорт там в своей комнатке как-нибудь, да. На чай мы тоже жили в палатке. То есть там работодатель не предоставлял жилье, мы просто сказали, вот нас там 6 человек, мы готовы у вас работать. Он предоставил нам такую подсобку, в которой была вода и плитка.
На мандаринах там, ну, наверное, 2 или, может, 3 варианта. Первый вариант, если ты работаешь на совхоз, там есть поселок Агудзера, и в нем мандариновый совхоз, они предоставляют жилье у тебя у местных. Ну, может быть, в последние года это будет тебе стоить там сколько-то в день, может, 200-300 рублей. Либо ты снимаешь сам жилье. В поселке прям можешь квартиру снять, ну, за 10-15 тысяч, там, двухкомнатную. Либо тебя какой-нибудь хозяин вообще может домой себе позвать, и все, ты будешь у него жить бесплатно и работать на него.
А дальше, собственно, как день происходит? Вот, Андрей, ты уже говорил о том, что вот где-то вы с утра работали, но как обычно происходит времяпрепровождение в такой поездке?
Ну, тогда я начну с виноградников. Ну, на виноградниках где-то подъем, может, в 5:30. Выходим на дорогу, нас там забирает машина и везет на поля. Работаем до перерыва, может, где-то в 11 часов, где-то он, 30 минут. И все, и дальше до 2, все, у нас работа окончена. Ну, когда становится уже темнее, мы как бы сдвигаем там работу на час.
А так рано, это просто что жарко просто днем, да? Чтобы до жары
да,
успеть.
Да. На мандаринах практически то же самое. И частники, они иногда кормят, ну, практически всегда кормят вкусным обедом. Ну, работаешь до темна, до 5 часов.
Прости, а начинаешь со скольки еще раз? Просто пытаюсь понять, сколько же часов-то?
Ну, весь день, с 7 до 5 где-то так. Ты как бы ничем не ограничен, ты можешь в любой момент сесть, посидеть, если хочешь. Тебе платят за количество, а не за часы.
Марин, а дальше вот что? Грубо говоря, вот работа, а что в остальное время?
Ну, обычно на таких сборах мы компанией. Вот, либо на мандаринах мы там квартиру снимаем всей толпой, да? Либо в Финляндии там тоже все рядышком мы вагончики. На винограде в Крыму тоже там палатки мы все рядышком. Обычно общаемся, играем во что-нибудь. В Финляндии на озеро ходим гулять. В Крыму там на море.
Правильно ли понимаешь, что, как правило, это в относительно отдаленных местах? То есть там, не знаю, какой-нибудь город, чтобы поехать или еще что-то. Редко, когда возможно, это скорее такой природный отдых, грубо говоря.
До вечера работаешь, то есть времени тоже много не остается, поэтому если куда-то далеко, там в соседний город поехать или что-то там, то это только на выходных. В Финляндии один выходной, только по субботам один выходной. Так, получается, 6 дней в неделю мы работали. А на винограднике в Крыму мы работали 5-дневный рабочий день, но можно было выходить по субботам, по желанию. А на мандаринах там интересно, мандарины в дождь не собирают, поэтому у тебя выходной, когда дождь. А дожди там в это время бывают частенько, можно работать 2 через 2 или 3 через 2, то есть вот так. А может быть 5 дней подряд будешь работать,
Хотел такое уточнить. Вот фигурирует чай все время, упоминается. А чай где собираете?
Мы собирали рядом с Лазаревским, на нашем берегу, Черное море. Это, получается, частная чайная фабрика, да, Андрей? Да, Адам Чай они называются. Поселок назывался Головинка.
Андрей, про виноград и мандарин, просто чисто с точки зрения процесса, как это происходит? Ну вот вас привезли, дальше что, ты лазишь по этим кустам с секатором, или как вообще это происходит?
Едет трактор по четырем рядам, вот, и мы как бы встаем, в зависимости от того, сколько у нас человек, ну, в бригаде обычно человек 20, где-то по 5 человек встают с одной стороны куста, с другой куста, и мы так идем, едет трактор, везет с собой 3 бака. Мы ведра собираем, а грузчику отдаем, он скидывает в баки. Там, может, сортировка какая-то идет. Мандарины мы собираем где-то в ящики. Ну, бывает 15 килограмм, но это маленькие. Бывает 30 килограмм. Это в основном участников 30-килограммовые ящики. Ну, нам дают ведра, лестницы. Секаторы лучше свои привозить, удобные. И все, и дерево берешь и погнал. Ну, чем выше дерево, тем сложнее его собрать, тем меньше ты заработаешь. Чем деревья меньше, чем мандарины крупнее, естественно, ты быстрее соберешь, быстрее больше заработаешь. Может отличаться вообще там в 2 раза. Если кто-то там длинное дерево собирает, ему нужно длинную лестницу, ему нужно больше мучиться, больше движения, естественно, сложнее.
То есть это ты реально просто вот каждое дерево со всех сторон его, пока ты облазишь и так далее. Я просто пытаюсь себе представить какие-то способы упрощения, это не знаю, какие-нибудь секаторы на длинной палке, что-нибудь такое, или это все ничего такого не бывает?
Ну, если на длинной палке, то будешь собирать одно ведро весь день. Так нужно быстро собирать. Ты быстро залетаешь на лестницу, и там ведро с крючками обязательно. Ты вешаешь на лестницу, на куст, ну, там как-то раскорячиваешься и пытаешься все собрать. Ну, бывает, что верхушки оставляешь, если это уж слишком сложно. Если несовместимо с жизнью, там разные, да, там и склоны, и все. Ну, это как бы экстремальная работа такая.
Марин, если как-то выстроить по сложности и по тяжести, просто с точки зрения физической, что проще всего, что сложнее всего?
Ну, легче всего это чай, потому что он тебе по грудь, ты никуда не сгибаешься, дергаешь себе эти верхние 3 листочка и в корзинку собираешь. Единственное, там может быть жарко. Ну, надо готовиться, одежду правильную, шляпу с широкими полями. Потом для меня по легкости, наверное, мандарины. Там единственное для меня сложное — это иногда поставить лестницу. Лестницы бывают тяжелые, деревянные, их нужно просунуть где-то между ветками, чтобы она встала, еще и не упала. Ну и ведра таскать с мандаринами иногда тяжело, иногда нужно бывает в гору тащить. Потом виноград на 3-м месте по сложности для меня, потому что виноград бывает тоже тяжелый. Эти особенно столовые сорта, там кардинал, грозди огромные и... Ведро тяжелое бывает, а его нужно передать через ряд, вот это как раз через проволоку, вот эту, и где растет этот виноград, передать грузчику. Тоже иногда вверх поднимать нужно это ведро. И тоже жара. Бывает, что жарко, и ты тоже как улиточка немножко встаешь. Вот. И самое сложное — это клубнику собирать, потому что ты всегда на картах, в положении сидя, и очень устает спина.
Может быть, из того, на что вы не ездили, но слышали... Про какие-то классные, именно с точки зрения физической, что вот это прям вообще не напряжно, и надо бы попробовать.
Ну, я бы еще бы черешню пособирал. Сейчас знакомый, кстати, работает на черешне в Краснодарском крае. Называется село Кучугуры. Она мне написала, подруга. Ну, в Криннице еще собирают. Ну, говорят, что несложно. В общем-то, черешня, она же не тяжелая. То, что не тяжелая, то легко собирать.
Ну, я не знаю насчет легкого какого-то сбора. Мне хочется поработать на Алтае, на кедровых шишках. Но там совсем, наверное, будет нелегко, но хочется интересный опыт такой получить, в лесу поработать.
Друзья, сейчас мы еще немножко прервемся, буквально пару минут, и сразу после продолжим разговор с Андреем и Мариной.
последние несколько лет все больше людей решаются на смену профессии. Однако рескиллинг достаточно сложный и на самом деле не самый быстрый процесс. В этом эпизоде наш подкаст поддержал сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Его сотрудники верят, что освоить новый навык и получить работу мечты сегодня вполне возможно. Но для этого нужно приложить усилия. Практикум поможет со всеми необходимыми инструментами. Например, на курсах есть интерактивные учебники и тренажеры. В них вы уже с первого занятия будете выполнять реальные задачи из индустрии. Еще у сервиса большая команда сопровождения. Наставники и кураторы ответят на все вопросы и поддержат. А эксперты карьерного центра по ходу обучения подготовят вас ко всем этапам трудоустройства. От составления резюме до первых шагов на новой работе. Но прежде чем погружаться в обучение, нужно разобраться в себе и выбрать новую сферу. Для этого эксперты практикума вместе с методистами МГУ разработали бесплатный тест. Он поможет узнать, какая IT-профессия подойдет вам больше, в зависимости от опыта, навыков и интересов. Это серьезный тест. Он занимает около 30 минут, но результат того стоит. Вы получите подробный анализ своих ответов и поймете, как и с чем вам больше нравится работать. Тест предложит несколько профессий на выбор, и вы сможете сразу их попробовать. Подробнее узнать о сфере и решить свою первую задачу. Это тоже бесплатно. В общем, переходите по ссылке в описании эпизода и выбирайте себе востребованную IT-профессию вместе с Яндекс.Практикумом.
Хорошо, ну давайте же про деньги. Что там с деньгами? Где больше всего?
Больше всего ты можешь заработать в Финляндии. Там зарплата и в евро. Зарплата зависит от корзинки, то есть сколько корзинок ты соберешь, такую зарплату ты и получишь.
И сколько за корзинку?
От 2 евро примерно.
И за день сколько ты их можешь собрать?
Если клубники много, она прямо начала зреть, то у меня получалось в прошлом году, на 100 евро в день я собирала клубнику. Бывали такие дни. А на винограде у тебя бригадная работа. Бригада, например, 16 человек. Сколько тонн винограда мы соберем за день, это делится на нас, на 16 человек, столько мы и заработали. Примерно получается 2000 рублей в день. Примерно. 1800-2500 иногда бывает в день.
Тут есть сразу возникает момент с тем, что кто-то филонит, кто-то много работает. Очень конфликтный, кажется, расклад.
Бригадная работа, она вот прям такая. У нас есть такая возможность, что мы можем сформировать свою бригаду. То есть позвать туда уже проверенных ребят, которые мы знаем, что они будут работать шустро. Естественно, такое не всегда получается, и бывают ребята, кто медленно работает. Естественно, еще и всех, не могут все так быстро работать, это понятно.
И вот этот заработок порядка 2000 в день, я так понимаю, что в среднем, вот если по России, то это примерно одинаково везде.
Вот работая на официальной своей работе здесь, в Ижевске, я зарабатывала меньше.
Окей. Нет, я имею в виду среди, так сказать, вот других видов, там виноград, чай, персики, мандарины, примерно одна и та же сумма.
Ну да, где-то, наверное, так. Ну тоже вот все зависит от тебя самого. На чай у меня получалось 1000 рублей в день зарабатывать. Хотя я работала там с 6 до 5 вечера. Но у меня был самый лучший чистый чай. Я аккуратно собирала. На мандаринах у меня где-то в среднем 1500 в день получалось зарабатывать. Но тоже там работаешь прям с 7:30, например, до 5 вечера с перерывом на обед.
В итоге, Андрей, если какой-то итоговый результат, что, грубо говоря, это ты все-таки уезжаешь оттуда с деньгами или фактически более-менее все деньги уходят там же на проживание?
Ну, уезжаешь, конечно. Так бы, наверное, не было смысла особо работать. Не, ну хотя пожить в море, поработать, и, в общем-то, тоже нормально. Ну, да нет, у нас нормально. Мы как бы там много не тратим на еду, на проживание мы не тратимся. Ну, если касается Финляндии, там, конечно, все равно в плюс уходишь. Марина работала на одной ферме, я на ней тоже работал, но в следующий год поехал на другую. Там уже оплата была за килограммы, нам не за корзинки. Там евро за килограмм платили. Ну, заработал я за 3,5 недели 1300 евро. Ну, я еще не сильно собираю. Кто-то там и 2, и даже 3000 евро заработал за это время. Мы сами там готовили, нас там не кормили.
Сколько в среднем примерно такая поездка, один выезд такой занимает?
практически все сезоны работают, смотришь, там и Финляндия, и Виноградник, и Мандарин, все где-то около 2 месяца.
И за 2 месяца в среднем примерно сколько можно заработать по итогам? Я имею в виду с учетом расходов на месяц, грубо говоря, чистого дохода.
Все по-разному тратят.
Ну, окей, хорошо, давай грязного, без учета расходов.
Раньше почему-то на виноградниках, ну, и сезон сам почему-то меньше был. В следующие, вот последние года увеличился, и оплата увеличилась, и виноград что-то больше стал. Вот прошлый год был 120 тысяч, но это я, да. Там просто некоторые люди, ну, по-разному получают. Девушки получают больше у нас.
Нет, я понимаю про твой опыт. 120 тысяч за вот такую, за 2 месяца, грубо говоря.
За 2 месяца где-то, да.
Марина, какой у тебя результат?
Ну, на винограде я отработала 2 месяца, у меня 80 тысяч получилось чистыми. А на тоже 2 месяца в Финляндии, вот прошлый год был вообще отличным для меня, я заработала 3400 евро. Это уже чистыми, это со всеми вычетами, то есть уже за жилье и за питание, вот мне выдали вот столько. На мандаринах там 1040, дай бог.
Хорошо, а имеет смысл ехать не на 2 месяца, а там, не знаю, на несколько недель, на пару недель, может быть?
Ну, если чисто отдохнуть, можно, ну, ты как бы эти деньги, скорее всего, потратишь там. На мандаринах можно, если на совхоз работать, ну, 3 недели, может, тебя возьмут. То есть, наверное, их устроят. Если к частникам, то это вообще без разницы. Ты либо снимаешь посуточно и ходишь куда хочешь, когда хочешь вообще. В Финляндии, я считаю, как бы тоже можно на 3 недели запросто. Вот у нас вообще 3,5 недели длился весь сезон, поэтому такая ферма как бы небольшая, и там клубника только и все.
Тут вот возникает главный вопрос, на самом деле, а для вас это что все-таки? В первую очередь, это возможность заработать классно или куда-то поехать, или что вас больше всего в этой истории привлекает?
Для меня это как бы возможность путешествовать, постоянно перемещаться, потому что я не люблю на одном месте долго сидеть. И даже вот так по кругу кататься, и то приятно менять место жительства. Во-вторых, работа на природе меня привлекает, на свежем воздухе. Заработать как бы тоже, да, нормально, нам хватает. И самое главное, что ты не привязан, что у тебя нет постоянной работы, что ты отработал, ты свободен.
Марина, а для тебя?
Ну, тоже для меня сначала это было так круто, романтика такая, приключение, что ты тоже работаешь на природе. Еще компания, если такая хорошая, всегда собирается, да. Мне прям это нравилось. Но вот сейчас у меня уже какой-то замкнутый круг, и мне кажется, что мне уже немножко начинает надоедать. Либо что-то хочется новенького, либо уже все-таки нужно найти какую-то такую работу.
Ну окей, а есть ли вариант куда-то ехать действительно в Южную Корею, в Индию? Не знаю, в какие-нибудь экзотические страны, Латинская Америка. Ну, то есть во всем мире что-то выращивают, в конечном счете.
Да, да, можно так ездить, но все-таки эта работа нелегкая, это тело тоже не вечное.
Андрей, самое дальнее, куда ты ездил?
Ну, сейчас я, наверное, самое дальнее. Это
ты во Вьетнаме сейчас, да? Я просто поясню нашему.
Да, ну я жил сейчас в Индии. 2 заездами я в Индии жил, и по 3 месяца. Ну, там все русские работают на съемках. Там им белые нужны играть, иностранцев, там, англичан. И, в общем-то, в основном все так зарабатывают.
Пара еще буквально вопросов таких технических. С точки зрения подготовки к поездке, кто-то уже упоминали и про шляпу, и про одежду. Давайте структурируем как-то, что нужно лучше взять с собой, купить заранее и так далее.
Для девочек это, ну и для мальчиков тоже, это панама, рубашка с длинным рукавом, обувь подходящая. Часто бывают на винограднике
закрытые, наверное,
колючки,
да?
Да, колючки ты можешь и наступить, и зацепиться, и поцарапаться. Поэтому штаны, шорты.
Инструменты какие-нибудь?
Да, секатор обязательно. Удобно, когда у тебя свой инструмент по твоей руке, он мягкий, как бы хорошо режет, потому что на винограднике в Крыму часто дают уже такие подушатанные секаторы, которые уже плохо режут. А на мандаринах вообще тебе могут секатор не дать. Поэтому лучше со своим. От этого секатора будет зависеть вся твоя зарплата. Для девочек тоже, смотря куда едем. То есть, например, в Финляндии там такой климат, что кожа просто сохнет. Поэтому все эти крема жирные, ну, от солнца тоже в том числе, нужно брать с собой.
Ну, я могу добавить только Абхазию, потому что там может быть совсем не жарко, а очень даже холодно, и там мы иногда даже собирали в снег. Ну, точнее, он начинал идти, или ты приходишь с утра, а мандарины просто замерзшие во льду. Ну, это было как бы один год такой. Резиновые сапоги, ну, это можно все на месте купить. То, что касается одежды, ну, так быть готовым к тому, что будут какие-то конфликты, может быть, и... Ну, спокойно к этому относиться, что люди постоянно друг друга хотят что-то там подрезать, либо твое дерево или твои кусты там у тебя собрать.
Что еще хотел спросить про людей как раз. Вы тоже часто про них говорите, про компанию. А кто вообще ездит в такие истории? Ну, ваши друзья, понятно, но кого вы там встречаете еще из незнакомых? Что это за люди обычно?
В Финляндии, конечно, там туда приезжают заработать. Человек делает визу, там заморачивается, едет. Естественно, он... максимум вкладывается, чтобы выжать все из этой работы.
Ну, хорошо, нет, я просто к тому, что это мужчины, женщины, молодые, старые, из городов, из сел. Что это за люди в основном?
Да, разные есть. В Финляндии я видел вообще всех. Ну, молодых, конечно, больше, потому что молодых здоровье как бы лучше. Много из приграничных зон, там, из Петрозаводска, из Питера, ну, что им проще заехать, и визу им как бы дают такую мультик, которую ты можешь выезжать туда-обратно. В общем, им удобнее. В Финляндии украинцев много работает. Ну, почему-то вот в Финляндии работают только украинцы, русские, белорусы.
Я видела вьетнамцев, но они работали не на ферму, они работали на сборе диких ягод. Это черника, брусника. То есть они просто по лесу ходили, собирали эту ягоду и уже сдавали разным фермерам. Очень интересно было за ними наблюдать. Они не готовы к такому климату, к комарам, к мошкаре, к этой, и они так смешно выглядели.
Давайте в завершение несколько советов для новичков. Топ-3. Самое важное для тех, кто решился на такое приключение, Марин?
Ну, во-первых, это быть готовым к зарплате, думать, что ты заработаешь меньше.
Занизить ожидания, короче, да. С точки зрения зарплаты. Не рассчитывать на небольшие барыши. Да. Так, окей.
А второе, это быть готовым к конфликтным ситуациям. Это потому что идет все равно взаимосвязь, контакт с людьми. Конфликты тоже бывают.
А больше внутри с другими работниками или с работодателем? Где больше конфликта?
Между коллегами. У кого там что подрезает, кто у кого грядку занял. И третье. Быть готовым к погодным условиям, потому что клубнику в дождь собирают. У тебя могут мерзнуть руки, ноги, все, поэтому...
Весь этот час очень интересно, почему клубнику собирают в дождь?
Ну, с ней, видимо, ничего не случается. То есть она прекрасно себя чувствует. А мандарины не собирают в дождь, да, они могут быстро сгнить и не доехать до России, например.
Да, вот, собственно, вопрос-то какой, действительно, последний. У нас сейчас сегодня 18 июня. Есть ли вариант куда-то еще успеть там на это лето, грубо говоря?
Про клубнику нужно беспокоиться зимой. То есть все эти переписки с фермерами, они происходят обычно в марте, апреле месяце. Виза делается вот весной. То есть сейчас уже смысла нету. Поэтому только, наверное, на виноград в Крым. Но еще и лаванду в Крыму собирают тоже. Она в июле месяце.
За какое время до поездки надо начинать как бы этим заниматься? Ну, грубо говоря, можно вот сегодня позвонить и завтра уехать?
За месяц, за полтора. Это точно нужно подсуетиться, подумать о том, чего ты хочешь, куда хочешь, и налаживать контакты заранее стоит. Но может быть и такое, что хоп-она, и все, завтра ты уже едешь, летишь трусы парусом собирать ягоды.
Ребят, спасибо вам большое. На самом деле, действительно, очень романтично как-то и интересно. Ну, то есть, попробовать-то точно. Я же не знаю, я, конечно, понимаю, что это довольно тяжелое физически, все-таки это работа, как ты на это не посмотри. Вот, но тем не менее, просто с точки зрения того, попробовать, каково это, мне было бы, по крайней мере, очень интересно и, по-моему, совершенно несложно. И теперь понятно, как это делать, собственно. Спасибо, ребята, удачи вам большой в вашем деле.
Спасибо.
Спасибо.
Ну вот, пожалуй, на этом и все. Это был подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Напомню, что этим летом наши выпуски выходят в летнем режиме, раз в 2 недели, поэтому следующий ждите, ну, где-то примерно в начале июля. Чтобы не пропустить его, обязательно подпишитесь на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. Ну и ставьте оценки, делитесь с друзьями, в общем, все как обычно, и это нам очень помогает. А еще оставляйте комментарии под выпусками, пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio и в телеграм-аккаунт «Техника речи», если хотите поделиться мнением или предложить, например, какую-то тему эпизода в этой истории с подработками. Огромную добавочную стоимость приносят наши слушатели, предлагают темы, это очень круто. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе, это тоже нам очень помогает, а точнее нашим продюсерам. А если вы хотите купить рекламу, то обязательно напишите в телеграм нашему сейлс-менеджеру Алсу, все эти контакты и почты, и телеграммы вы все найдете в описании к этому эпизоду. Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Пока-пока!